В верхнем этаже Академии изящных искусств во Флоренции стояли перед картиной помощник присяжного поверенного Готовцев, его жена Елена Николаевна и их знакомый князь Салманов. На картине была изображена лежащая в могиле женщина, бледный мужчина на коленях в ужасе простирал к ней руки. Елена Николаевна настойчиво спрашивала, что это значит? Кто это изображен? Готовцев, засунув руки в карманы, внимательно перечитывал подпись под картиною. «Пиа де Толомей, признанная невинной, Нелло де ла Пьетра ее мужем». «Некоторые слова не совсем понятные, но смысл ясен», — слегка конфузис говорил князь, которого Готовцева считали хорошо знающим итальянский язык. «Смысл тот, что муж узнает, что жена его невинна».
«Нет, молодой человек, вы скажите, что такое Денелло?» — сдерживая улыбку, сказал Готовцев. «И что это за Делла Пьетра? Если мужа этого зовут Петр, то будет Пьетро, а не Пьетра».
Конструкция фразы действительно не совсем ясная. Салманов с извиняющимся видом пожал плечами и слегка покраснел. Лицо его, с чуть пробивающуюся бородкою, было детски бело и чисто, и краснел он нежно-розовым румянцем, как девушка. «Ну а что же? Что все это значит?» — повторяла Елена Николаевна. Вежливо и предупредительно Салманов стал объяснять. «Очевидно, это жена его. Она в чем-то перед ним провинилась. Вероятно, он ее убил, отравил, а теперь узнает, что она невинна». «Очевидно? Нет, хочется знать, наверное. Очень интересно, что это такое? Где бы это узнать?»
Готовцев с усмешкой пожал плечом. «Ну да не все ли равно?»
«Мне не все равно», — вызывающе ответила Елена Николаевна. «Тебе не интересно и не узнавай».
Готовцев потемнел и молча стал перелистывать путеводитель.
Салманов осторожно напомнил. «Нам пора идти. Нужно еще поспеть сегодня в Санта-Лоренцо, осмотреть гробницы Медичей.
Только зайдемте на минуту вниз. Мне бы хотелось еще раз посмотреть на Давида», — сказал Готовцев. «Пойдем, Лёля».
«А как же с этой картиной?» — огорченно проговорила Елена Николаевна. «Воля, спеши, пожалуйста, подпись. Я попрошу кого-нибудь точно перевести».
«Когда же теперь списывать?» — холодно возразил Готовцев. Он начинал раздражаться. Елена Николаевна громко рассмеялась.
«Господи, неужели это так долго? Вынуть из записной книжки карандаш и написать одну строчку». «Князь, ничего, если мы на 30 секунд опоздаем в Санта-Лоренцо».
Готовцев прикусил губу, молча вынул записную книжку и списал подпись. Они спускались по каменной лестнице вниз. Князь шел впереди.
«Чего ты на меня дуешься?» — невинно и довольно громко спросила Елена Николаевна.
Готовцев посмотрел на нее останавливающим взглядом. «Слушай, Лёля, я тебя прошу. Ради Бога, не делай ты мне сцен хоть при других!» — вполголоса произнес он, и в глазах его мелькнула глухая ненависть. Елена Николаевна быстро взглянула на него, хотела что-то сказать, опустила голову и молча пошла вниз. В конце широкого коридора ярко белела огромная фигура Давида. Готовцев подошел и сел на скамейку. Он смотрел, не отрываясь, на это лицо, полное такой удивительной правды и борьбы. В согнутой левой руке Давид держал камень, вложенный в прощу. От камня по спине шел ремень к правой руке. Лицо было грозное, решительное и взволнованное. Казалось, вот идет на него этот чудовищный великан, и Давид сам не верит своей решимости. Пройдет минута, камень опишет дугу, со страшной силой вылетит из пращи, и бледное лицо озарится торжествующей улыбкою победы. Готовцев смотрел и думал: зачем все эти мелочи, дрязги, ссоры, когда на земле столько красоты и величия? Ему вспомнилась виденная вчера Мадонна Рафаэля с лицом полным такой милой девической прелести. Его охватило сознание глубокой унизительности его жизни. В мире так хорошо и вольно, он для чего-то связался с человеком, переплетши свою жизнь с его. И вот жизнь обратилась во что-то мелкое, серое, и как сальными пятнами покрылась этими оскорбительными ссорами из-за пустяков, которые женатых людей делают похожими на детей. Он встал и пошел назад. Салманов ходил по коридору, рассматривая статуи. Елена Николаевна, бледная и усталая, сидела в кресле около выхода. Она уронила путеводитель на колени, безучастно смотрела на висевшие на стене гобелены. Готовцев кротко спросил: «Ну что, пойдем?» «Пойдем», — так же кротко ответила Елена Николаевна и встала. Подошел Салманов с беззаботным видом, стараясь показать, что не заметил происшедшей вспышки. «Я бы вам, Елена Николаевна, не советовал идти в Санта-Лоренцо. Вы очень устали». «Нет, нет, ничего. Мне хочется еще раз посмотреть на ночь», — поспешно возразила Елена Николаевна. Готовцев видел, что она это делает для него. Он вчера высказал намерение перед отъездом еще раз взглянуть на ночь Микеланджело. «Вы как хотите, а я не пойду, лениво», — сказал он. «Правду говоря, мне теперь гораздо приятнее сесть обедать, чем тащиться по жаре и смотреть что-нибудь». Елена Николаевна испытующе взглянула на него. «Ну, тогда пойдемте обедать». После обеда Салманов распрощался. Готовцев пошли в свою гостиницу около площади Синьории. Обоим не хотелось говорить. Оба чувствовали друг другу холод и отчужденность. Обменивались незначащими замечаниями, и голоса звучали неестественно. Пришли в номер, раскрыли путеводитель, стали искать, с каким поездом завтра ехать в Венецию. Готовцев сказал: «Вот лучше всего курьерской. Отходит в 11 часов дня, приходит в Венецию в 18 часов, то есть 6 вечера. Самое удобное». «Нет, нет, с курьерским дорого. Поедем лучше вот этим. Вот номер 6 скорой». «Слушай, Лёля, ведь он выходит в 6 утра. Значит, в 5 часу вставать. Опять весь день у тебя будет болеть голова». «Не будет болеть, вот увидишь». «Да для чего это? Ну скажи, для чего? Весь разговор из-за каких-то 10-20 лир. Охота обращать путешествие в какую-то муку. Зачем напрасно бросать 20 лир?» «Затем, чтобы тебе не пришлось 2 дня лежать с головной болью». «Да, впрочем, не все ли мне равно? Мне самому ничего не стоит встать рано. Твое дело». «Ну и хорошо». Готовцев сел к окну и стал читать купленный им номер газеты. Елена Николаевна переоделась в блузу и легла на кровать. Усталым голосом она спросила: «Ты сегодня еще пойдешь куда-нибудь?» «Пойду через полчаса. Похожу по городу», — неохотно ответил Готовцев. «А я сегодня больше не буду выходить». Елена Николаевна помолчала. «Попробую заснуть». Вечерело. Готовцев на электрическом трамвае поднимался к площадке Микеланджело. Вагончик с гудящим стоном бежал в гору по дороге, обсаженной акациями и миртами. Кругом зеленели сады, на холмах белели подгородные виллы, с запада дул теплый легкий ветерок. Вагончик остановился. «Площадка Микеланджело!» — весело, словно играя, крикнул молодой кондуктор с черными усиками. Готовцев вышел. Среди большой чистой площадки на высоком пьедестале высился слепок могучей фигуры Давида. Дети играли у пьедестала. Сзади, около портика с колоннами, темные кипарисы слабо клонили под ветром гибкие вершины, и было похоже на картину Бёклина. Готовцев сел на мраморную скамейку около обрыва. Внизу за рекою глухо шумела Флоренция. Над морем красных крыш тускло серел огромный купол собора. На горизонте тянулись Апеннины, окутанные голубым туманом. Неделю назад Готовцев сидел на этом же месте и также смотрел с обрыва на глухо шумевший город. Завтра должна была приехать из Монтре Елена Николаевна. У него сладко сжималось сердце, а все кругом дышало счастьем. Она стояла перед ним, любящая и ласковая. Он, казалось, видел ее ясные глаза, беззаботные к производимому на людей впечатлению, и улыбку, и шею сбоку, под углом челюсти, такую белую и трогательно детскую. На душе было чувство виновности перед нею и бесконечной нежности. И он думал, с этих пор ничего уже не может происходить между ними, ни ссор, ни охлаждений, потому что он видит, как одиноко и сиротливо жить без нее, как ее любовь освещает ему всю его жизнь. Теперь Готовцев старался восстановить в душе это настроение, старался представить себе, отчего же это ему было без нее плохо, и что тянуло его к ней. Старался и не мог. А между тем он чувствовал, что любит ее, и что она его любит. Но все было скучно, серо, и его брала тоска, когда он представлял себе свой номер на комоде шпильки и булавки, в шкафу женские ночные кофточки. В этом было что-то оскорбительное и унижающее, как и вообще в том, что в одной комнате с ним жила и спала женщина. Вспомнилась Готовцеву прочитанная недавно новая драма Метерлинка. «Красавица Ванна» по требованию победоносного флорентийского вождя приходит к нему ночью в палатку нагая в одном плаще и узнает, что он уже давно безнадежно любит ее. Она отвечает: «Я не люблю вас, но в сердце моем громко возмущается самая душа любви при мысли, что человек, любивший меня, не нашел в себе смелости перед лицом любви. Любовь не уступает. Когда она ничего не ждет, она все еще надеется. Если бы я любила так, как вы, я... Ах, трудно сказать, что можно бы сделать. Я стремилась бы к надежде день и ночь. Я сказала бы судьбе: посторонись, я иду. Я принудила бы камни помогать мне». Ну, а потом... Готовцеву хотелось смеяться. Потом наступило бы вечное соединение и ссоры из-за того, сколько взять с собой в дорогу ботинок, одну или две пары. И от этого ничего бы не спасло. Ни общие умственные интересы, ни общая духовная жизнь, ни сама любовь. Потому что любовь прежде и после всего есть поэзия жизни, а вечное соединение есть проза, и проза самая претенциозная, воображающая себя поэзией. Готовцев воротился в отель. Елена Николаевна в широкой красной блузе укладывала в дорожную корзину принесенное от прачки чистое белье. Она была оживлена и свежа.
«Ну что, Волик, погулял?» — ласково спросила она.
«А я выспалась. Отлично себя чувствую». «Удивительно, как хорошо на площадке Микеланджело. А ты уже укладываешься?» Он положил ладони на ее плечи.
Елена Николаевна подняла обнажившиеся выше локтя руки, обняла его за шею и прижала голову к своей груди. «Я хотела, чтоб, когда ты придешь, уже все было уложено», — шепнула она.
«И очень нехорошо. Опять устанешь. Давай укладываться вместе». Под фланелью блузы он ощущал тело Елены Николаевны. Пробуждалось темное, мутно-животное чувство к красивому телу, такому доступному под легкой одеждой, и росло отвращение. Ничего не было, кроме тела. По-прежнему они были чужды, чужды друг другу, и руки его цепенели.
Елена Николаевна прижимала его голову, как будто надеялась, что телесная близость разбудит в них то нежное, мягкое чувство, которого между ними не было. Но нет его, и нужно кончить. Она продолжала прижимать его голову к груди. Ногая рука лежала на его виске. Готовцу было неловко и неприятно. Поднималось враждебное чувство.
«Осторожнее, Лёлечка, давишь на пенсне». Он мягко высвободил голову.
Елена Николаевна пристально заглянула ему в глаза, быстро отвернулась и наклонилась над ящиком комода.
Готовцев вытащил из-под кровати чемодан. «Мои серые брюки ты в корзину уложишь?»
Не оборачиваясь, она коротко ответила: «Да».
Стали укладываться. Готовцев видел, как в Елене Николаевне все кипело. Но оба старались показать, что ничего не произошло, и мягко переговаривали сделанными, неестественными голосами. На кроватях и столах лежали стопки мужского и женского белья, на полу валялись бечевки, измятые газеты. Комод весь был заставлен какими-то коробочками, баночками, картонками. Какая у женщин страсть набирать в дорогу ни на что ненужные вещи. И как скучно возиться на станциях с этими баулами и необъятными корзинами.
Елена Николаевна старалась завязать разговор. Обычным голосом она заговорила: «Помнишь, прошлым летом у нас был один спор? Марья Алексеевна сказала, что Соня ни в умственном, ни в нравственном отношении не представляет ничего выдающегося. А я ответила, что этим еще нечего огорчаться, что есть еще много другого, что может возвышать человека. Помнишь?»
«Ну?»
– неохотно спросил Готовцев.
«Ну?»
Елена Николаевна раздраженно замолчала.
«В чем же дело?
Ты не хочешь разговаривать? Лучше не надо».
Он вздохнул. «О, Господи, что же мне, стать на вытяжку и напряженно слушать? Я только и могу повторить. Ну?»
Елена Николаевна помолчала, стараясь побороть себя. «Но все равно. Так вот, я после думала. Есть все-таки много и другого, что красит человека. Например, Соня может быть не развитой, не умной, но может, например, тонко чувствовать красоту музыки».
«Ну и что?»
Елена Николаевна кипела, но сдержалась. «Ну и вот. С ней об этом все-таки очень интересно будет разговаривать, слушать ее. Ты помнишь этот разговор?»
«Нет, не помню. Да, впрочем, теперь вижу, в чем дело. Мне кажется, вопрос поставлен тобой очень странно. Если человек в каком-нибудь отношении интересен, то, конечно, он в этом отношении интересен. Это тавтология.
Но не будем лучше говорить
— оборвала Елена Николаевна и кинула на Готовцева враждебный взгляд.
То, что она хотела сказать, представлялось ей значительным и заслуживающим внимания, а Готовцев упорно придавал ее мысли безнадежно плоский вид.
Лицо ее с тонкой линией сжатых губ стало серым и некрасивым. Готовцев молча пожал плечами. «Как детски элементарны все ее мысли», — подумал он, стягивая ремни пледа. Вещи были уложены. Пришел Салманов проститься. Они спустились в обеденную залу и вместе поужинали.
За ужином князь не спускал с Елены Николаевны почтительного, влюбленного взгляда. Уходя, он поцеловал ее руку и пожелал счастливого путешествия.
Готовцевы вернулись в номер. По-прежнему обоих давила томящая скучность всего, а в душе кипело скрытое раздражение. Елена Николаевна в нижней юбке и ночной кофте расчесывала перед зеркалом свои длинные темные волосы. «Как женщина некрасива в ночной кофте», — думал Готовцев, и заговорил обычным ласковым голосом. «Удивительно интересная фигура этот бандит Музолино. Все газеты только и говорят, что об его процессе, как будто сказочная средневековая легенда вдруг живьем ворвалась в прозаический XX век». Он свернул газету и положил на стол. Елена Николаевна наклонила голову на бок и, держа в горсти пук волос, расчесывала их гребнем. Готовцев, стараясь продолжать непринужденный разговор, улыбнулся. «Перед отъездом из России мне попался номер «Осколков». Там иногда встречаются очень остроумные вещи. Между прочим, такая карикатура. Первая картина. За 10 дней до свадьбы. Он стоит перед ней на коленях. «Дорогая моя, полжизни бы я отдал, чтобы иметь прядь твоих волос». Вторая картина. Через 10 лет после свадьбы он толстый, лысый, в жилетке и туфлях, разъяренный, протягивает ей гребень с висящими на нем женскими волосами. «Если вы берете мой гребень, то, по крайней мере, снимайте с него ваши волосы. Что за гадость в руки взять противно гребенку?»
Елена Николаевна перестала чесать волосы и насторожилась. «Почему ты это сейчас вспомнил?»
Готовцев опешил. Он сообразил, что вспомнил-то он это действительно потому, что смотрел на Елену Николаевну.
«Странно. Просто пришло в голову», — ответил он, пожав плечами.
Елена Николаевна помолчала, закусив губу ровными белыми зубами.
«Можешь быть покоен. Я своей гребенкой чешусь», — резко сказала она.
Готовцев страдальчески поморщился и провел рукой по волосам. «О, Господи, слушай, Лёля, ведь это невозможно! Тебе как будто все время непременно хочется сделать мне сцену. Положительно с тобой ни о чем нельзя разговаривать. Ну и не разговаривай, пожалуйста».
Она поспешила раздеться, погасила электричество и легла в постель.
Готовцев годливо передернул в темноте плечами и молча стал раздеваться. Тупое, тяжелое отвращение давило его. «Убить бы себя», — думал он.
Готовцевы подъезжали в гондоле к мраморным ступеням набережной Скиавани в Венеции. Елена Николаевна, бледная и осунувшаяся, сидела, стараясь не шевелиться. У нее отчаянно болела голова. Рано утром они выехали из Флоренции. Первую половину дороги до Болоньи Елена Николаевна была весела и оживлена. Вагон колыхался, наклоняясь из стороны в сторону. Поезд бешено мчался, врывался в темные душные туннели и снова вылетал на простор. Елена Николаевна улыбалась и дышала полной грудью, глядя на синеву неба, на дикие громады Апеннин,
сползущим по их отрогам утренним туманом. Но вскоре у нее разболелась голова, и она сидела, закрыв глаза и прижавшись головою к боковому выступу спинки сиденья. Готовцевы сошли с гондолы, вошли в сопровождение портье в отель и выбрали комнату. «Я сейчас лягу, — устала, — сказала Елена Николаевна. —
Позавтракать не хочешь? — сдержанно и кротко спросил Готовцев, глядя на нее холодными глазами.
Вот результат, который он и предвидел, добился своего, сэкономила 10 лир.
«Нет, не хочу, я только умоюсь и лягу. Пожалуйста, будь добр, достань мне лекарство».
Он хмуро распаковал чемодан, не глядя, подал коробку с лекарствами.
«Спасибо. Волечка, пожалуйста, закрой еще ставни, а то солнце прямо бьет в глаза».
Каждая ее просьба звучала в его душе почти личную обидою. Готовцев закрыл ставни и остановился у дверей.
«Чего-нибудь еще надо?»
«Нет, благодарю, больше ничего».
«Так я пойду пройдусь».
Готовцев вышел на набережную, прошел к площади Святого Марка и там позавтракал в кафе-ресторане. Потом с путеводителем в кармане пошел бродить по городу. Солнце клонилось к западу, стало не так жарко. Готовцев воротился в гостиницу. Он осторожно открыл дверь в номер. Было темно и душно, пахло ментолом. Елена Николаевна зашевелилась на кровати. Готовцев тихо спросил: «Ты не спишь?»
«Поспала немного, только голова еще больше разболелась. Тут так жарко, душно!» — в тоске сказала она.
Готовцев повесил на крючок шляпу и подошел к ней.
«Господи, как голова болит! Как будто череп внутри раскалывается!»
У него сжалось сердце. «Бедная ты моя девочка!» Он сел к ней на кровать и нежно положил руку на ее плечо. Она слабо всхлипнула и порывисто, горячо прижалась щекой к его боку, обрадованная его ласкою и сголодавшаяся по ней. Готовцев тихо гладил ее по волосам. «На дворе уже стало свежеть. Да я открою ставни».
«Открой. Только погоди, не уходи. Мне так хорошо, когда ты гладишь меня по голове так нежно, нежно.
Я только открою и ворочусь». Он раскрыл ставни и опять сел на кровать. В окна потянуло прохладою.
«Есть хочется.
Я позвоню, скажу, чтобы принесли».
«Нет, нет, не надо. Знаешь что, лучше пойдем куда-нибудь в ресторан. Да, кажется, мне будет легче, если я пройдусь».
Елена Николаевна оделась, они пошли на площадь Святого Марка и там пообедали.
«Мне теперь немножко лучше. То есть, пожалуй, еще не лучше, но знаю, что скоро будет лучше. Полежу часок-другой, все пройдет».
Готовцев проводил ее до подъезда отеля. Она вошла в подъезд. Он снова отправился бродить. Совсем стемнело. На Большом канале давали серенаду. С большой увешанной цветными фонариками гондолы несла струнная музыка, сильный тенор пел арию из трубадура. Был 11-й час, когда Готовцев воротился к себе. По длинному коридору он подошел к двери своего номера, взялся за ручку. Дверь не поддавалась. В окошечке над дверью было темно. Очевидно, Елена Николаевна заперлась изнутри. Нужно стучать, будить ее. В конце коридора показалась женская фигура. Она медленно приближалась по ковру. Готовцев невольно остановил на ней взгляд, любуясь ею, невольно приосанился. И вдруг в фигуре, на которую он смотрел, как на чужую, Готовцев узнал Елену Николаевну. «Лёля, ты откуда?» Елена Николаевна слабо улыбнулась.
Ты же унес с собой ключ от номера.
Готовцев схватился за боковой карман.
Ключ был там.
Так ты и не была в номере? Где ж ты была все время?
Так, по улицам ходила. В зале тут сидела.
Готовцев отпер номер, они вошли. «Отчего же ты не взяла другого ключа у обер-кельнера?» — спросил он, виноватый и сконфуженный.
«Спрашивала. Нету. Ключ у них один. Оставляется на доске. И ни одного номера нет свободного».
«Бедная ты моя, бедная. Это с головной, это болью».
«Ничего, голова прошла. Только устала я».
Готовцеву было мучительно стыдно. Ни одного слова упрека ему. А он-то, как старательно он давал ей сегодня понять своим поведением, что она сама виновата в своей головной боли.
Елена Николаевна подошла к окну. «Волик, подойди сюда, посмотри». Освещенный месяцем, перед глазами широко раскинулась даль Адриатики. На острове Санта-Джорджио резко чернели профили узкой колокольни и маленького купола церкви. Около светились два огонька и отражались в воде. Ближе море дробилось под месяцем серебряными змейками. Воздух был темно-синий, прозрачный, и все в этом воздухе казалось воздушным. «Как хорошо! Правда?» — шепотом спросила Елена Николаевна и прижалась к Готовцеву. Он молча кивнул головою. Внизу на набережной смутно шумела толпа, где-то пел женский голос, и слышались серебряные звуки двух мандолин. На колокольне Санта-Джорджо пробило 11. Сейчас же за этим звонко пробило где-то справа. Потом, немного погодя, глухо и медленно сзади, за домами. Елена Николаевна сказала: «А помнишь в Тироле, в горах, когда там ударит колокол, звук сначала звучит так широко, вольно, и вдруг забьется, зазвенит, как будто ему тесно в горах, и замирает. Так грустно, грустно». Готовцев стоял, обняв жену, и с удивлением смотрел на красивое, бледное лицо, освещенное месяцем. Что такое вдруг случилось? Почему исчезла преграда, которая так мучительно отделяла их друг от друга все эти дни, которые они оба всеми силами старались разрушить и не могли? Теперь Елена Николаевна была ему дорога и близка, и можно было свободно говорить обо всем, и можно было свободно обнимать ее, не испытывая мутно-темного ощущения. Он взял в руки ее голову и долго, крепко поцеловал в висок. Елена Николаевна заглянула ему в глаза и тихо сказала: «Правда теперь легко?»
«Что легко?»
Она удивилась. «Стало легко разговаривать, любить друг друга». Елена Николаевна прижалась щекой к его щеке и задумчиво сказала: «Отчего не всегда так?»
Готовцев молча гладил ее по волосам.
«А девушками мы думаем, что так и должно быть, что иначе и не может быть». Елена Николаевна помолчала. «Как тогда было хорошо и странно, когда еще не знаешь, что такое с тобой, и только так хорошо, хорошо и светло. Я помню, в Кунцеве в то лето ты раз проводил меня вечером на нашу дачу. Ты ушел, я вышел на террасу. От цветов пахнет тяжелой росой, резидой, еще чем-то. Соня сидит на ступеньке. Она никогда меня не любила, а я ее. А тут у меня к ней явилась... тихое, хорошее чувство. Она сидит, одинокая, молчаливая. Я подошла к ней, прижалась лицом к ее голове, а волосы у нее были такие мягкие-мягкие. Голос ее оборвался. Что такое тогда было? Отчего больше никогда уж не переживала с такое чувство?
такое чистое и светлое, как ландыш. Я помню, ты меня тогда в лесу поцеловал в голову, так робко, нежно. Я потом лежала в постели и все время улыбалась. Я спрашивала себя, что это у меня? Любовь? И мне казалось, когда окажется, что это уже правда любовь, что это уже можно будет назвать любовью, тогда будет такое громадное, бесконечное счастье. А потом это стало настоящей любовью. И уж такого счастья не было. Почему? Она задумалась и широко раскрытыми глазами глядела вдаль. Господи, как сложна жизнь, как сложна. И как мы мелочны и нервны. Готовцев молчал, потом заговорил. Мне кажется, дело тут не в нервах. А в чем? Я это часто спрашиваю себя. Мы любим друг друга, и нам хорошо, когда мы любим. И вот какая-то пошлость и скучность, словно липкая паутина, ложится на нашу любовь. И мы, как две запутавшиеся мухи, бьемся в этой паутине, не можем скинуть ее, и начинаем друг друга ненавидеть. Где же этот проклятый паук, который нас опутывает? Как его найти? Как могут люди мириться с ним и покорно переносить его власть? А сейчас паутина порвалась, шепотом сказала Елена Николаевна, и как ребенок припала головою к его груди. На завтра Готовцев проснулся раньше Елены Николаевны. С молодым счастливым чувством в душе он тихонько оделся и вышел вон. Ему хотелось купить цветов. Он обошел залитую солнцем набережную, площадь Святого Марка. Наконец, за площадью, в одном из темных тенистых переулков, встретил цветочницу и купил большой букет ландышей. Он воротился в номер. В комнате от закрытых ставней было темно. В узкие щели пробивались полоски солнечного света. Елена Николаевна еще спала. Готовцев подошел к ней, брызнул в лицо свежеобмытым букетом. Она, улыбаясь, открыла глаза, закинула ноги и руки за голову и потянулась. Готовцев сел к ней на постель. «Вставай, Лёлька, пора. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало». Через одеяло он обнял ее и, наклонившись, охваченный несшимся от нее теплом сна, продолжал шепотом рассказать, что с той же страстью, как вчера, пришел я снова, что душа все так же счастью и тебе служить готова. Елена Николаевна охватила его шею и прижала к себе: «Милый мой, милый!» и покрыла его лицо поцелуями. Через час Готовцевы отъехали в гондоле от набережной. Они сидели рядом, откинувшись на мягкую спинку сиденья. Гондольер, стоя сзади, ловко греб веслом, отовсюду еще веяло утреннюю прохладою. Вокруг гондолы поднимались и опускались тяжелые, прозрачно-зеленые массы воды, на них мелькали стебли водорослей и корки апельсинов. Сзади сверкали под солнцем, окутанные дымкою, дворцы Венеции. Елена Николаевна заглянула Готовцеву в глаза. «Хорошо, да?» С медленной улыбкой он ответил. «Да, в этот момент, передразнила она. Господи, каждую минуту думать о всех прошлых и будущих моментах. Разве можно так жить? Знаешь, я вчера думала, ведь какой, собственно, скверный город это Венеция? Помнишь, мы вчера ехали с вокзала? Каналы узкие, с вонючей зеленой водой. В воде плавают картофельные обрезки, солома, всякая дрянь. Дома грязные с облупившейся штукатуркой. На окнах сушится белье. Фундаменты скользкие, в зеленой плесени. А эти узкие переулки, в них никогда не заглядывает солнце. В домах мрачно, сыро и скучно. Ведь так? А вот какая-то общая красота все покрывает. И все-таки Венеция хороша, хороша. Вот так и мы. Пускай мы недолго будем вместе жить, а пока живем, пусть будет твоя паутина, пусть будет все. Жить все-таки хорошо.
Готовцев удивленно взглянул на нее. А чего мы долго не будем вместе жить?
Ну, что об этом говорить? Мне иногда кажется, ты тяготишься мною. Жалеешь, что женился? Ух, а я гордая. Если я только убежусь, что это так, мы сейчас же разъедемся.
Лёля, Лёля, с чего это тебе пришло в голову? С упреком сказал он.
Может быть, ты сам этого не сознаешь. Ты любишь жить, как все. А у всех принято стонать, жаловаться, проклинать свою жизнь и все-таки не решаться сбросить цепи. А только не нужно теперь об этом думать, пока и так хорошо. Елена Николаевна задумалась, потом вдруг рассмеялась. Знаешь, ты иногда мне представляешься весь совсем как человек, а ноги тонкие-тонкие, как ниточки. И ты не можешь на них ходить.
Готовцев поднял брови и изобразил на лице обиду. Почему так?
Тебе нужна какая-то особенная жизнь, чтобы все кругом было тонко и нежно, как папиросная бумага. Если кто-то порвет эту бумагу, тебе уже больно. А, по-моему, гораздо лучше так, как есть.
Они подъехали к Лидо. По длинной, усыпанной гравием аллее с подстриженными деревьями подошли к купальням, и вдруг обоих как будто что-то толкнуло. Прямо перед ними был купальный ресторан. В квадрате раскрытых дверей виднелась широкая терраса, а за нею нежно-лазурная даль свободного моря.
«Смотри! Смотри!» — в восторге воскликнула Елена Николаевна. Они вошли на террасу, сели за столик. Под синим-синим небом бесконечно широко тянуло сказочно лазурное море. Его лазурный простор отражался на террасе, на всем окружающем, даже на двух надутых англичанах с дамой, евших за столиком артишоки. К Готовцеву подошел кельнер. Чтобы отвязаться, Готовцев заказал кофе. Елена Николаевна стояла у перил, упоенно глядела на море и твердила: «Смотри, смотри, это неправда, это сказка!»
Вдали сверкали оранжевые паруса шлюпок. Внизу у террасы волны с нежным шумом набегали на песок.
Наскоро они выпили кофе. Через пустые еще купальни сошли к берегу и пошли по сырому песку, из которого выступала вода.
Елена Николаевна взяла Готовцеву под руку и жадно глядела в морскую даль.
Елена Николаевна сказала: «И какая музыка! Вслушайся! У каждой волны свой звук, своя душа. Вот видишь, сейчас разлилась, как Беклиновская наяда. Помнишь, в «Игре волн», которая в коралловом венке болезненно-страдальческая, испуганная, а вот это шумная, животно-веселая».
Она остановилась и задумчиво смотрела на набегавшие волны.
Должно быть, можно целыми часами стоять здесь, стоять и слушать, и они будут что-нибудь рассказывать.
Готовцев смотрел на ее задумчивое и милое лицо. Ему было светло и радостно, что она и ее душа принадлежат ему. И он думал, неужели он забудет нынешние чувства? И оба они опять бессильно и озлобленно начнут биться в липкой паутине, опутанной неведомым и неуловимым пауком.